Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Итак, тема, которую мы будем с вами обсуждать в первые полчаса. В России ожидается резкое подорожание хлеба, сегодня об этом пишет пресса. И затем обсудим заявление Дональда Трампа, который говорит, что Китай должен быть включен в договор о ракетах средней и малой дальности. 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, телеграм наш «Говорит и Москва». СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948 и твиттер «Это собака говорит Москва». Итак, в России ожидается резкое подорожание хлеба. По данным «Коммерсанта», сразу два крупных производителя в Красноярске предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен. Подорожание касается всего ассортимента, в среднем оно составит 8-12%. Поставщики хлебобулочных изделий пояснили, что в условиях повышения минимального размера оплаты труда, увеличения налоговых отчислений и роста цен на муку, бензин и пищевые ингредиенты на фоне девальвации рубля, они не могут удерживать текущие цены. Как следует из писем предприятий в адрес торговых сетей, последний раз цены на хлебную продукцию в регионе повышались на 5-10%. Это было в первом квартале 2016 года, и с тех пор, как сообщается, производство ряда наименований стало нерентабельным, причем даже с учетом оптимизации производственных расходов. Я напомню, пока об этом говорят только два крупных производителя в Красноярском крае, в Красноярске самом. Причем есть уже сообщение, что ФАС пообещала проверить деятельность красноярских заводов «Ярхлеб» и «Дихлеб». И в одном из предприятий объяснили необходимость роста минимальной оплаты труда на 20% и как раз налогами. Поэтому говорят, что нужно повысить цены на хлеб на 8-12%. С нами на связи Александр Корбут, он вице-президент Российского зернового союза. Здравствуйте, Александр Вадимович.
Доброго дня.
Все-таки, с вашей точки зрения, оправдано заявление двух красноярских производителей? И это касается, условно, подорожания по всей России? Или вот только два красноярских производителя говорят, вы знаете, у нас такая нагрузка налоговая, финансовая идет, что мы никак не можем обойтись без подорожания?
Ну, вы знаете, вот, так сказать, правы или неправы красноярские производители, я сказать не могу, потому что люди, которые находятся на месте, вообще-то говоря, им реальные ситуации виднее. Ну, наверное, я думаю, что надо признать, что существует ряд объективных факторов, которые, ну, подталкивают цены наверх.
Это какие это факторы? Реально. Давайте разбираться.
Ну, давайте попробуем разобраться. Ну, во-первых, это то, что мы имеем, это реальность, это имеет рост цен на зерно. Он объективно имеется, и от этого никуда не денешься. Значит, рост цен на зерно связан с несколькими факторами. Опять же, это, во-первых, то, что урожай у нас вроде и неплохой, но во всем мире урожай похуже. А мы полностью интегрированы в мировой рынок. И нам не удастся, так скажем, прожить отдельно от мирового рынка и от его проблем, которые существуют. Значит, соответственно, мировые цены по сравнению с прошлым годом выросли. Ну, а внутренние цены, соответственно, тоже пошли вверх. Это, ну, совершенно реальная ситуация, с которой, ну, мы живем и с которой мы будем жить.
Так получается, Александр Владимирович, я прошу прощения, для уточнения, получается, что вне зависимости от того, что урожай рекордный уже третий год подряд, а вне зависимости от этого цены будут повышаться. То есть маленький урожай, цены повышаются, большой урожай, цены повышаются.
У нас нет рекордного урожая в этом году. У нас вполне достойный урожай, но это никакой не рекорд. Да, мы собрали где-то больше, ну, будет, я полагаю, порядка 107,5 миллионов тонн, но это не рекорд по сравнению с прошлым сезоном. Это надо учитывать. Это первая позиция. И вторая позиция. Ведь, понимаете, зерно и хлеб не живут в самостоятельной жизни вне общей экономики. Общая экономика во многом определяет ту реальную ситуацию, которую мы с вами получаем и имеем. Ну, давайте так разбираться. Значит, у нас будет с Нового года поднят НДС. Это реальная ситуация, и все это нормативно закреплено и определено. То, что здесь мы с вами дискутировать не можем. Но это объективно ведет к тому, что, хотя цены на хлеб у нас находятся, так скажем, в специальном льготном, очень хорошем режиме, и НДС на них 10%, но есть и другие услуги, которые получают производители хлеба. А те люди платят по полной программе, они платят именно 20, теперь будут платить 20%. Соответственно, эти расходы лягут и на зерновиков, и на мукомолов, и на хлебопеков. То есть это те реальные расходы, которые существуют, от них никуда не денешься.
Александр Вадимович, то а есть, вы говорите, да, что государство все-таки в определенной зоне, будем говорить так, ценообразования на хлебном рынке в России располагается, но я читаю новость от мая. В России продолжается избыточное потребление хлебной продукции. При этом производители говорят, что отрасль нерентабельна. Как это коррелируется между собой?
А вы знаете, коррелируется очень весело и просто, к сожалению. Значит, дело в том, что у нас традиционно, вот эта добрая традиция, которая сохранилась с советских времен, это постоянное давление было на хлебопеков под лозунгом «хлеб должен быть дешевый». Никто никогда не пытался объяснить, почему он должен быть дешевый, если другие товары не очень дешевы, то почему должен быть хлеб? Ссылки шли на то, что это вот такой замечательный социальный продукт. Да, наверное, социальный продукт, но мы, вообще-то говоря, ушли из далеких-далеких лет, когда вот хлеб был основой питания. Сейчас это не так. Сейчас это не так. А вот вы знаете, очень интересная вещь. Если мы потребляли раньше там, ну, по 120 килограмм хлеба печеного, то сейчас значительно меньше. Да, это важный товар с точки зрения того, что он во многом определяет, так скажем, ну, нашу оценку экономической ситуации, социальной ситуации в стране. Но вот даже после 2014 года, когда произошло резкое падение доходов населения, самое интересное, мы не увидели резкого роста потребления хлеба. Изменилась парадигма питания. Люди стали кушать по-другому, они стали кушать больше ценных продуктов. Это и есть хорошо.
Александр Вадимович, 8-12% с вашей точки зрения, это предельный рост цен? Или все-таки нужно больше, или можно меньше?
Вы знаете, рост цен не может быть предельный, больше или меньше. Он определяется все-таки экономической ситуацией на конкретном предприятии. То, что я могу точно, абсолютно и уверенно сказать о том, что ни торговля, ни производители хлеба не заинтересованы в каком-то резком, таком динамичном увеличении цен на хлеб, потому что прекрасно понимают, что в этом случае сократится потребление. А сократится потребление, сократится их выручка. Поэтому невыгодно это.
А тогда по-другому спрошу. Периодически производители того или иного продукта, вот совсем недавно были новости про производителей мясной продукции, говорят, что повышение цен неизбежно, но если государство сделает то-то и то-то, например, субсидирует или еще что-то, какую-то поддержку окажет, цены тогда удастся сдерживать. Вот здесь не получится так же, что производители хлебобулочных изделий говорят, если государство нам там-то, там-то не поможет, будь то налоговая нагрузка или еще какая-то нагрузка, да, мы будем цены повышать.
А вы знаете, самое веселое о том, что государство не стало ждать, когда они попросят, и практически им помогает, потому что государство сейчас, по-моему, с сегодняшнего дня начала товарные интервенции на рынке зерна. В интервенционном фонде есть зерно, вот 1,5–2 миллиона тонн этого зерна, которое было закуплено в прежние периоды по ценам ниже, чем текущие рыночные цены, будет поступать нашим переработчикам. Покупайте это зерно и стабилизируйте цены на муку и на хлеб. Государство это делает.
Тогда вот 314 говорит, а может быть дело в сговоре хлебопеков, если такое может быть?
Вы знаете, в теории может быть все что угодно. Я сомневаюсь в наличии какого-то сговора, потому что есть вполне объективные вещи, которые определяют ту или иную ситуацию, и надо смотреть их. Да, если у нас объективно идет рост цен на те или иные ресурсы, то совершенно очевидно, что объективно произойдет и рост цен на конечную продукцию. Ну, как вот и куда бедным хлебопекам деваться, подумаем, давайте вместе.
Александр вот, Владимирович...
Если сегодня у них происходят такие вещи, как, например, вот НДС повысили...
Они говорят, а мы цены меньше. Повысим. А мы цены повысим. Вы же сами говорите, что есть поддержка государства, но все равно недостаточно, видимо.
Алло. Наверное, да. Хотелось бы всегда поддержки больше. Но поддержка должна быть рациональная. И в первую очередь, я полагаю, поддержка должна пойти в пути того, чтобы прекратить вот эту вот политику разговоров о том, что нельзя повышать цены на хлеб под прикрытием того, что это социальный товар. Если это социальный товар, он должен быть социальным в полной мере. А в полной мере, я считаю, социальный, это если он соответствует интересам, потребностям определенных социальных групп.
И ну, поэтому есть хлеб за 30 рублей, есть хлеб за 100 рублей. Это же уже есть.
Это уже есть. Это нормальная рыночная ситуация. Я не думаю, что хлебопеки наши замечательные будут разгонять серьезно цены на вот дешевые сорта хлеба. Скорее всего, они отработают на достаточно дорогих сортах хлеба.
Александр Владимирович,
кроме того, да.
И последний вопрос. У нас времени, к сожалению, мало. С вашей точки зрения, не нужно ли несколько снизить, например, долю экспорта пшеницы и отправить пшеницу на внутренний рынок, чтобы таким образом цены стабилизировать?
Вы знаете, это не стабилизирует цены. Все предыдущие опыты, когда вводились ограничения на экспорт зерна, это приводило к тому, где-то на месячишко цены стабилизировались, потом разгонялись. Но до этого месячишко, как вводились эти пошлины, экспортеры и сельхозники продавали зерно со страшной силой, чтобы заработать деньги. Никто не хочет терять свою выгоду. Сельхозпроизводители после прошлого года, когда цена падала до 8 рублей, на франко-элеваторе, это не хозяйство, это уже с подработкой и все. Им нужно восстановить свои финансовые ресурсы. А если у них будут финансовые ресурсы, они хорошо проведут и озимый, и яровой сев, и зерна будет достаточно, это будет гарантия стабильности производства, гарантия стабильности и ценовой.
Понятно, спасибо. Александр Корбут был с нами на связи, он вице-президент Российского зернового союза. Я напомню, что по данным газеты «Коммерсант», сразу два крупных производителя в Красноярске предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8-12%. Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась этим сообщением и пообещала проверить два этих предприятия. Несколько ваших сообщений. На социальный товар НДС не повышали, говорит Виктор А. Он же напоминает, что урожай на уровне 70-х, пшеница фуражная, твердых сортов нет, к зерновым еще и рапс относят. Так, вместо колбасы ем больше хлеба, денег нет, говорит великий немой. И еще 212-й говорит, что хлеб в регионах один из основных продуктов в рационе, а мой сосед из хлеба, видимо, пеков, весьма трехэтажный гектар земли. Очень сложно, как-то вы написали, 212-й. Четче следите, пожалуйста, за тем, как вы пишете.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дональд Трамп, президент США, заявил, что Китай тоже должен быть включен в договор о ракетах средней и малой дальности, хотя он и не входит в это соглашение. Президент заявил, что Вашингтон будет наращивать ядерный потенциал, пока Россия и Китай не придут в себя. По его словам, у Соединенных Штатов гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было. И когда они придут в себя, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество, заявил президент. Трамп заверил, что США с радостью бы это сделали, но в настоящее время они договор не соблюдают. Я напомню, что на прошлой неделе Дональд Трамп заявила о намерении разорвать соглашение с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Договор действовал 31 год. Его подписывал еще Михаил Горбачев в 1987 году. И теперь Трамп говорит, что Россия не соблюдает пункты этого договора, поэтому договор нужно, поэтому США в одностороннем порядке из договора выходит. Когда этот документ заключался, там оговаривалось, что он, а, бессрочный, и, б, стороны вправе выйти в одностороннем порядке, но при предоставлении определенных доказательств невозможности дальнейшего продолжения работы с этим договором. С нами на связи Владимир Брутер, он политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Добрый день.
Владимир Ильич, с вашей точки зрения, почему Дональд Трамп с периодичностью примерно в 3 месяца разрывает договоры, которые были заключены до него? Сначала это был договор с Ираном, теперь это договор РСМД. Еще теперь говорят, что под вопросом СНВ-3.
Мне кажется, что Трамп отвечает на эти вопросы. Он не далее, как вчера на предвыборном митинге, сказал, что он националист, что ему нравится это слово, называйте меня так. Он пересматривает роль в Америке в мире, и он считает, что Америку не должно сдерживать какие-то договора, которые заключены очень давно. Он прямо говорит о том, что Америка должна перевооружаться и должна действовать в направлении сохранения своей гегемонии в этом мире. А Россия ему в данном случае мешает. А что касается того, что Россия не соблюдает условия, ну, это просто фантазии и повод. По мнению России, Соединенные Штаты тоже не соблюдают условия, но Россия же не выходит из соглашения.
В феврале Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину Соединенных Штатов. И, видимо, то, что сейчас заявляет Дональд Трамп, укладывается как раз в эту доктрину. То есть доктрина – это определяющий, естественно, документ, от которого отталкиваются в Вашингтоне и, возможно, и в любом другом государстве. Но Трамп теперь говорит, что договор о РСМД, он должен быть, но, видимо, уже трехсторонним. С вашей точки зрения, такое возможно?
Нет, такое именно невозможно. Во-первых, почему трехсторонние, а не всеобщие? Это можно только Трампа спросить, почему Китай нужно включать в этот договор, а Францию...
Ну, потому что, видимо, самые чувствительные государства для Соединенных Штатов это сейчас Российская Федерация и Китай.
Постановка вопроса. Мало ли кому чувствительно. Россия, например, чувствительны другие страны. И что это же не Соединенные Штаты сами с собой договора заключают. Они вынуждены заключают договора, учитывать позицию других сторон. В данном случае они заранее не учитывают, и, конечно, это неприемлемо. А в принципе, я допускаю всеобщее соглашение по РСМД, которое будет предполагать, что таких ракет вообще ни у кого не будет. Но, во-первых, Соединенные Штаты тогда не должны в одностороннем порядке из этого выходить, потому что это подрывает к ним доверие. Но они с того выйдут опять, скажут, что нас теперь не устраивает. У нас власть сменилась, и у нас новая концепция. Мы из этого тоже выходим. Так не ведут дела, и просто никто так вести их не будет. А во-вторых, этот договор должен быть всеобщим, он должен ограничивать и те страны, которые в Соединенных Штатах любят, не только те, которым Соединенные Штаты, как вы сказали, чувствительны.
Но Российская Федерация, например, заинтересована в том, чтобы такой договор, в таком договоре еще присутствовал и Китай?
Нет. Или он всеобщий, или этот договор, который есть, должен продолжать действовать.
А если Соединенные Штаты все-таки выходят из этого договора, потому что, насколько я знаю, Дональд Трамп заявил о намерении пока что. Теперь Болтон прилетает в Москву, ведет здесь переговоры, в том числе и по судьбе этого договора и договора СНВ-3. Что тогда?
Он скорее не ведет по этому поводу переговоры. Он поставил ряд условий, я бы сказал, почти что ультимативных. Но переговоров по этому поводу он не вел. Я думаю, что он сегодня улетает. Что касается выхода из Соединенных Штатов из договора, они, конечно, какое-то время будут ждать реакции России, но поскольку, скорее всего, реакция России либо не последует такая, как хотели бы в Вашингтоне, либо она последует, но будет предполагать достаточно длинные переговоры о том, нарушает ли кто-то нынешнее соглашение. Я думаю, что через какое-то время Соединенные Штаты скажут, что они из договора выходят, и что они начинают программу массового перевооружения, тем самым пытаясь спровоцировать Россию и, как вы сказали, Китай на некие ответные действия.
Россия, если США начнут изготавливать запрещенные виды ракет, ну, перечисленные в этом договоре, например, то и России, наверное, все-таки придется, то есть страна спровоцируется. Это новая гонка вооружений получается.
Мне кажется, ну, гонка вооружений последние 10 лет идет очень активно. А что касается ракет малой и средней дальности с ядерными боеголовками, это только часть все-таки гонки вооружений, потому что, на мой взгляд, последние 10-15 лет очень агрессивно шло развитие неядерных вооружений. И учитывая, что очень многие локальные войны, они все-таки не рассчитаны на применение ядерного оружия, говорить о том, что все время опробуются новые виды оружия, мы можем уже сейчас. Поэтому, на мой взгляд, гонка вооружений – это то, что является сегодняшней реальностью. Вопрос, в каком виде. А что касается открытия темы средних и малых ракет, ну, безусловно, это большая угроза безопасности всего мира. А в том числе и европейцам в первую очередь, которые привыкли жить комфортно и не тратить денег на вооружение. Теперь они будут в новой ситуации.
А с вашей точки зрения, в заявлении Трампа больше политики или больше экономики? Многомиллионные госконтракты, которые заключает Пентагон с производителями, огромный бюджет Пентагона, увеличенный в этом году?
Но бюджет Пентагона будет увеличиваться и в будущем году, он вообще будет увеличиваться всегда, пока у власти находятся люди, похожие на Трампа. Я думаю, что это достаточно долговременный тренд. Не обязательно, что его фамилия будет именно Трамп, обязательно, что будет тренд. А поэтому политику и экономику на Западе вообще нельзя разделять, а применительно к Соединенным Штатам вообще никогда. Политика для них это и есть финансы. Без денег, без влияния на их получение для них не существует политики. Когда мы говорим о том, что у них есть какие-то идеи, мы всегда должны очень осторожно относиться к этому вопросу, потому что если в конце этих идей нет денег, то Запад на это всегда очень скептически смотрит. Их не интересует политика без денег. Поэтому политику и экономику в данном случае нужно объединять.
Владимир Ильич, и здесь как раз вопрос по поводу экономики. Ведь России придется же соблюдать статус-кво. Ну, то есть существование этого договора, как и существование договора СНВ-3, более-менее и сохраняет военный паритет, и, соответственно, сохраняет статус-кво. Теперь этот статус-кво под вопросом. Действия России какие могут быть? Восстанавливать опять производство этих ракет или прекращать ликвидацию? Ну, то есть времена изменились, видимо, так говорит Дональд Трамп. Если 31 год назад, в 87 году, этот договор был обусловлен определенными какими-то позициями государств, то теперь все поменялось. Все меняется. Концепция изменилась.
Ничего не поменялось в этом смысле, а потому что договор об ограничении ракет средней и малой дальности, он касается того, что в Советском Союзе во время дискуссии об этом называлось ядерным оружием поля боя. То есть, когда мы говорим о ядерном оружии как сдерживающем факторе и ядерном оружии поля боя, это не одно и то же. Это разные вещи принципиально. И в одном случае это средство сдерживания, в другом средство ведения войны. Что касается мыслей, которые Трамп преследует, он об этом тоже говорил. Он говорит, что у нас больше денег, и мы дольше выдержим эту бессмысленную гонку вооружений, чем Россия и Китай. Поэтому она нам выгодна. Они к нам прибегут и покаются. А вопрос в том, что отчасти это действительно правда, у них больше денег. Смысл здесь в том, что Советский Союз позволив себя втравить в длительную гонку вооружений, был, скорее всего, неправ. И я думаю, что сам по себе этот факт должен для нынешнего руководства России, для нынешнего руководства Китая быть хорошим опытом. Для России и Китая важно не переводить эту ситуацию в долгую. Они должны создать такие угрозы Соединенным Штатам, что чтобы дать понять, что долгой гонки вооружений не будет.
Последний вопрос, Владимир Ильич, буквально 10 секунд. С предупреждением Трампа о выходе из этого договора. Вопрос наличия ядерного оружия – это вопрос неприменения или вопрос как раз как средство ведения войны, о чем вы сказали?
Мне кажется, что ядерное оружие должно оставаться средством сдерживания.
Спасибо. Спасибо. Политолог Владимир Брутер был с нами на связи. Он политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Сейчас новости, 14.30, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и темы, которые мы будем обсуждать с вами до конца часа, граждане России назвали желаемый для жизни на пенсии доход. Исследовательский центр портала «Суперджоб» провел опрос, и данные я вам расскажу. Еще одна тема. В правительстве одобрили ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП водителей. Но по порядку. Итак, граждане России в среднем хотели бы жить на пенсии с доходом 37 тысяч 300 рублей в месяц. При этом 16% намерены получать лишь выплаты от государства, а более 20% вообще затруднились ответить на вопрос, на какие доходы будут жить при выходе на пенсию. В соответствии с данными исследовательского центра портала «Суперджоб», в среднем граждане России хотят по достижении пенсионного возраста получать 37 300. Более 80% опрошенных не намерены жить лишь на одну пенсию. Респонденты-мужчины хотели бы получать на пенсии более высокий доход, чем принявшие участие в опросе женщины. Разница в сумме составляет чуть более 3000 рублей, а если мужчины рассчитывают жить на 38 900 рублей, то женщины на 35 800. Дифференциация в желаемом уровне дохода видна и по возрастному признаку. Например, молодежь до 24 лет готова жить на пенсии с доходом 31 000 рублей, а люди постарше уже 39 200 рублей. На самые высокие доходы по достижению пенсионного возраста рассчитывают программисты 42 000 рублей, на чуть меньшую сумму, согласно юристам. 41 200, и еще специалисты по рекламе 40 600 рублей. Ну и в целом лишь 16% участников опроса заявили, что планируют жить только на государственную пенсию, а большинство намерены получать средства из других источников доходов. Сергей Смирнов с нами на связи, он доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Сергей Николаевич, откуда вообще взялась эта сумма 37 300 базовая? Что это такое за сумма?
Ну, я думаю, что это среднее, да, среднее по больнице. Вот поскольку вы перечисляли конкретные профессии, да, конкретные виды занятости, и там дифференциация, безусловно, есть. Но надо понимать, что если опрашивает суперджоб, это немножечко другие будут результаты, и в большую, причем, сторону они будут отличаться, если будет проводить опрос тот же ВЦИОМ или другие какие-то социологические службы. Потому что понятен достаточно специфический контингент тех, кого опрашивает суперджоб.
То есть, все-таки
это не... Да, и это немножко более высокая квалификация, ну и так далее, и тому подобное. Другие опросы, да, подсказывают, ну вот тот же Сбер, да, провел недавно опрос, 46 тысяч, якобы средний у нас доход пенсионера.
Ну это потому что зарплата плюс пенсия.
Да, зарплата плюс пенсия, да, естественно, работающего пенсионера. Ну, если средняя зарплата, ну, даже, ну, пусть там 30 тысяч, 35 тысяч, понятно, что остаток пенсии там 11 тысяч, вы прекрасно все это понимаете. Значит, и мне что нравится, вот тоже то, что не было получено в других каких-то опросах, и были более низкие цифры, понравилось, ну, и это подтверждает специфическую категорию респондентов суперджоба, то, что значительная часть опрошенных рассчитывается учитывает не только на государственную пенсию, да, а на дополнительные доходы. Ну, понятно, там депозиты, понятно, возможно, какие-то активы, понятно, ценные бумаги.
Сдача квартир, и так далее. Сдача квартир, если они есть.
Да, естественно, использование недвижимости и так далее. Это все, конечно, рисковые вещи, потому что вы сами знаете, что аренда очень плавает по годам в зависимости от экономической ситуации в стране, и доходы, соответственно, плавают и так далее. Да, и процентные ставки по депозитам тоже. Но это положительная, безусловно, тенденция. Ну и все-таки немножечко поражает, вы знаете, все-таки относительно невысокие суммы. Да, ну вот, скажем, та же самая 41 тысяча, да, где-то 39 тысяч, где-то 31 тысяча.
Ну вот наш слушатель, кажется... Великий Немой, говорит, у меня пенсия 16 тысяч, других доходов нет и не будет. Он пишет, что жирует на эти деньги. Ну я не знаю, сарказм это или не сарказм.
Я думаю, Надеюсь, что это скорее сарказм, конечно же, сарказм. У нас прожиточный минимум пенсионера где-то, ну, наверное, процентов на 40 всего ниже, чем пенсия нашего уважаемого.
Сергей Николаевич, а вас, вы говорите, что вас удивляют такие суммы. А почему вас удивляют?
Ну, потому что все-таки, вы знаете, это не очень высокий уровень притязаний. Может быть, ну, вы знаете, мне кажется, что прожить на эти деньги, не отказывая себе ни в чем, ну, вот хотя бы в элементарных каких-то вещах, на фоне, опять же, роста цен, индекс, на фоне инфляции на потребительском рынке, это достаточно сложно, и уровень жизни, безусловно, после выхода на пенсию при этих параметрах, он, скорее всего, снизится. И это, конечно, очень грустно. А здоровье будет отказывать, потребуется там лекарства и так далее, и тому подобное, дай бог всем здоровья, конечно. Но, тем не менее, надо понимать, что и структура расходов изменится. Если вы будете больше тратить на лекарства, то понятно, что вы будете в меньшей степени обладать возможностями улучшить свой там гардероб, да, ну и так далее.
Сергей Николаевич, обращаю ваше внимание на то, что 16% участников опроса заявили, что планируют жить только на государственную пенсию. Это о чем говорит?
Это говорит о том, что все-таки, невзирая на все сложности нашего длящегося уже четверть века переходного периода, все-таки вот то, о чем говорил покойный Егор Тимурович Гайдар, что все-таки у россиян, которые не зациклены на каком-то возврате к советской экономике, к плановому хозяйству и так далее, все-таки пробуждается некая экономическая самостоятельность, и они прекрасно понимают, что государство вам все не даст и не сможет просто дать. И во многом зависит от нашей с вами экономической активности.
Как меняется в зависимости от поколения представление людей о том, на что они думают жить в старости?
Вы знаете, сейчас очень сложный на самом деле период. Это можно было говорить где-то там лет 10 назад, да, когда не вошло в жизнь вот это наше новое поколение и новые модели занятости, в общем-то, да. У значительной части молодежи, в принципе, долгосрочное планирование отсутствует. Я имею в виду у миллениалов тех же самых и так далее. Это скорее стратегия для более, ну, скажем так, возрастных категорий занятых, тех, кто вступил там в трудовой период, когда начались вот эти самые рыночные реформы. А что будет дальше с той же самой цифровизацией и вытеснением, как там по Марксу, да, живого труда трудом овеществленным, да, ну что будет дальше, не очень понятно. Правда, есть какого-то рода смягчающие обстоятельства, то, что у нас все-таки воспроизводится, ну, система передачи активов из поколения в поколение, и я надеюсь, что этот процесс не прервется. Ну вот, то, чего не было при Советском Союзе, мы практически ничего не могли наследовать. Да, квартиры не были в частной собственности у подавляющего большинства людей. Ну, вы понимаете прекрасно. И вот на эти активы часть молодежи вполне сможет существовать.
А с вашей точки зрения вообще соотношение приемлемого дохода и текущий уровень пенсии, вот то, что есть разница, здесь каким-то образом это сигнал государству или все-таки нет?
Это не сигнал государству. Это просто вот анализ текущей ситуации или оценка текущей ситуации. Государство ничего не будет делать в этом отношении, потому что, ну, было сказано, что оно будет делать в ближайшее время, повышать там на 1000 в месяц пенсии неработающим пенсионерам. Согласитесь, что при средней пенсии, ну, пусть даже 14 000, до которой мы еще немножечко не дотянули, да, ну, это будет 15 000. Ну, отнимем там от этих самых 36 или 41 000 эти 15, и нам придется ждать еще где-то полвека, наверное, да, насчет сигналов.
Сергей Смирнов был с нами на связи, он доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Сразу несколько сообщений от наших слушателей. Вот Великий Немой пишет, что жирует на 16 000, других доходов нет и не будет. И следом Великому Немому отвечает Эд. Он говорит, хорошая пенсия 16 000. У мамы в подъезде пенсионеры в основном по 8 500 получают. Давайте голосование запустим. Вы собираетесь жить только на государственную пенсию? На государственные деньги на пенсии? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36, потому что у вас есть какие-то другие источники доходов. Вы рассчитываете только на государственные выплаты 134-21-35, 134-21-36 на что-то еще. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил, да.
Это удивительные люди, которые делают такие подсчеты. Фанвизин сколько лет уж назад написал о Митрофановске, так, который был неадекватен. Ну какие 43 тысячи? Это смешно. Сегодня корзина, элементарная корзина, элементарное сравнение с средним доходом пенсионеров, ну такого запада, не самого высокого. И самое главное, анализ цен и анализ потребностей, той минимальной, когда человек может назвать себя социальным человеком, говорит, что сегодня пенсия, сегодня должна быть не менее 120 тысяч рублей.
Ну это вы так, так говорите, а опрошенные Суперджобом говорят 40 тысяч.
Это не я говорю. Знаете, вы живете же в мире, окружающем вас, происходит процесс. Процесс так. Финансовый, процесс материальный и так далее. Вы, конечно, если предложить пенсионеру со дня выхода на пенсию и до смерти, не дай бог, иметь, купить одно пальто, тогда, конечно, 43. Понимаете? Поэтому давайте говорить о реальностях. Сегодня пенсия в нормальной стране, где ну, достойно существует как-то пенсионер, хотя ему надо тоже экономить, не менее $1500. Ну, о чем мы говорим? Какие 43? И вот сейчас будем вокруг этого, и еще будем, себя тешить, потому что
спасибо.
Через полвека...
Спасибо,
вот
Михаил. Да, вы сказали, $1500, если переводить на рубли, это примерно чуть больше 100 тысяч рублей получается. Так, Анна, Москва доплачивает до 17 500 рублей. Голосование у нас продолжается. Вы собираетесь жить только на государственную пенсию при выходе на пенсию? 134-21-35, да. 134-21-36. У вас есть какие-то другие источники доходов или вы рассчитываете на эти источники доходов? Лукьяныч уже не унимается. 946-й будет. Дождитесь, все хорошо, Лукьяныч. А, он интересуется, где Юрий Будкин. Будет Юрий Будкин. А, так, Ипатий. Ну, Ипатий, вы говорите про уголовно наказуемые какие-то деяния, про подворовывание в магазине, например, и поменьше мыться собираетесь. Сразу анекдот про ежика вспоминается. 7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло, коротко. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, у меня пенсия 16 тысяч.
Так.
Мне не хватает, вы понимаете,
вам... Это ваш только источник дохода, правильно?
Да, потому что ну, я отработала 50 лет, вы представляете?
И 16 тысяч у вас пенсии. Я поняла, да, вот наша слушательница звонит, 16 тысяч пенсии и денег ей не хватает. Итоги голосования. Тем не менее, 69% наших слушателей говорят, что будут жить только на... Выплаты государственные рассчитывают, только на них, 69%. А 31% опрошенных говорят, что все-таки они собираются жить не только на государственные какие-то выплаты, но и что-то у них есть. Может быть, депозит, может быть, акции, может быть, квартиры, дома какие-то. Так, работать надо до конца, говорит 212-й, но никто не мешает 212-й. Если вы выходите на пенсию, вы можете продолжать работать. Ну, или вам позволят работать, например, так. Так что выход на пенсию и начало выплат не означает, что вы должны бросить работу и сесть дома. Так, Алекс Финский, у меня в Финляндии пенсия 1200 евро. Зимой греюсь на Канарах. В Финляндии нет полезных ископаемых, в отличие от России. Нет коррупции, говорит Алекс Финский, и от этого делает вывод, что в Финляндии пенсия 1200. Так, акции завода и бабушкины квартиры. Вот мой пенсионный фонд, говорит Григорий из СПБ. И Игорь Утюж призывает спуститься на землю. Говорит, что у нас зарплата в регионах в бюджете. Налоговая служба администрации, детские садики, воспитатели меньше 20 тысяч рублей. 212-й. Пенсия плюс зарплата. Это уже роскошь, говорит 212-й. Ну, так живут многие. Я вам открою секрет. Так живут многие пенсионеры. И молодые пенсионеры, и пожилые пенсионеры. 7373948. Телефон прямого эфира. Давайте еще коротко вас выслушаем. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я не знаю, какая пенсия в Финляндии. Во Франции государственная пенсия 700 евро, плюс доплата до, ну, скажем так, до норм социального жилья, это где-то евро 100-120 от силы. С учетом цен во Франции, это очень маленькая пенсия, поэтому на нее практически не живут, а существуют не лучше, чем существуют здесь в Москве. Я не говорю о России, я говорю только о Москве. Что касается работы, ну, вы знаете, вот я ушла на пенсию в 73 года, у меня больше не было сил работать, у меня их чисто физически не было.
И вы живете только на пенсию?
Нет, ну, конечно, нет.
Почему, конечно?
Ну, прилично, я федеральный льготник.
А, вот оно что. И сколько, да, если не секрет?
42 800.
В Москве 42 800. Вот, кстати...
А это федеральный льготник. Это я только о федеральной пенсии говорю. О доплатах московских я не говорю.
А, то есть есть федеральные и плюс еще московские доплаты. Ну, на круг, да, сколько у вас в месяц получается? На круг? 60?
Нет, ну что, 46. По-моему, 100, что ли?
Ну, примерно вы укладываетесь вот в вот эту социальную выборку, сделанную суперджоб. 40 тысяч рублей.
Такие... Понимаете, Евгения, вся проблема в том, что мне сколько ни дай, я проживу и сейчас сэкономлю.
Ага.
С одной стороны. С другой стороны, вот я на эти 46 тысяч я не проживу.
То есть вам мало?
Мне мало, потому что мне нужна парикмахерская. Uh-huh. Мне нужен маникюр, педикюр, еще что-то.
Uh-huh.
Вот. Вот. Ну, я хочу сказать о другом. Вот мы когда с мужем работали, в 92-м году у нас все эти деньги превратились в пыль. Ну, практически.
Те, которые остались... были отложены?
А?
Те, которые были отложены. У нас просто,
да,
очень мало времени.
Отложено у нас было много, потому что муж уже к тому времени 20 лет академиком был. Он работал, я работал. То есть нам деньги-то девать было некуда, нам их потратить было не на что в Советском Союзе. Понятно. Единственное, что мы покупали, это вот антиквариат. Да, то, что вложили в это осталось.
Понятно. Спасибо. Да. Спасибо, Анна. Вот Анна говорит, 46 тысяч – это мало. Она как федеральный льготник получает, но при этом опрошенные порталом Суперджоб говорят, что да, примерно вот 40 тысяч рублей – это вот оптимально, сколько бы люди хотели. Хотя средние вообще 37 300.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В правительстве одобрили ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП водителей. Речь идет об авариях с тяжкими последствиями, то есть когда есть погибшие или серьезно травмированные люди. Министерство внутренних дел предлагает приравнять водителей, покинувших место дорожно-транспортного происшествия, к пьяным водителям, устроившим аварию. Таким образом, полицейские хотят исключить ситуации, когда виновный скрывается с места происшествия, чтобы не проходить медосвидетельствование на содержание алкоголя в крови. Инициативу уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности, и скоро она поступит в Государственную Думу. Если она поступит в Государственную Думу, и депутаты Госдумы ее рассмотрят, то, вероятно, будет принят какой-то нормативный акт, который будет приравнивать как раз сбежавших с места ДТП водителей к водителям, которые устроили аварию в состоянии алкогольного опьянения. 7373948 – это телефон прямого эфира. Давайте с вами попробуем поговорить на эту тему. С вашей точки зрения, это оправданная мера? Ну, то есть решили приравнять этих водителей к сбежавших. Неважно, пьяный он был, трезвый он был. Просто всех приравнивают к пьяным водителям. Если человек устроил ДТП, может быть, сбил кого-то, или устроил такое ДТП, что есть погибшие, серьезно пострадавшие, он убегает, может быть, просто потому, что испугался. Но его автоматически приравнивают к пьяным водителям. 7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да. Здрасте.
Да, согласен, что человек, который убегает, он, ну, если шок у человека, то он может отбежать в сторону.
Но не убежать совсем. Ну, как
да,
это работает?
Он возвращается через там полчаса, через час, или еще что-то, кому-то отзвонит. А в основном, да, скрывает это все дело. Я считаю, что не только водители, а все, кто убегает. Надо всех приравнивать к этой мере.
Откуда убегают? В принципе, убежал?
Ну, да, из других ситуаций. Там.
Нет, убежал, давайте мы все-таки... Про МВД, про дорожно-транспортные происшествия поговорим, а то если мы всех начнем приравнивать убежавших к пьяным, это как будет несколько странно. 7373948, это телефон прямого эфира, наш телеграм говорит МСК-бот, еще у нас есть твиттер собака говорит МСК и смс-сообщение плюс 7925-88-88-94-8. Никита Крекер пишет, мы не роботы, в состоянии аффекта человек может сделать, но пьяный человек куда опаснее, на мой взгляд. С нами сейчас на связи Александр Холодов, он вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
А что значит все-таки вот приравнять убежавшего к пьяным водителям?
Здесь была некая ошибка, допущена момент принятия закона, в момент ужесточения Уголовного кодекса, то есть хотели как лучше, получилось как всегда. То есть сделали ужесточение для тех водителей, которые совершили серьезное ДТП в нетрезвом состоянии. То есть это или погибшие, когда есть, или тяжкий вред здоровью. Ну, соответственно, получилось, что если водитель вот попал в нетрезвом состоянии в такую страшную аварию, то ему выгоднее на сегодняшний момент убежать. То есть любым способом. Уехать на автомобиле, таранить там полицию, убежать бегом, вот как угодно скрыться, чтобы не смогли доказать, что он был пьяный. Тогда он получит меньше наказания, чем если он получается, как бы, вот не смог.
Ну, то есть убежать, да, чтобы протрезветь, так что ли, получается?
Убежать, чтобы протрезветь, прийти сказать, да, был в аварии, да, виноват, да, вот что-то там перенервничал, и поэтому побежал. Но главное, чтобы не смогли его поймать там первое время и доказать, что он был пьяный. То есть, соответственно, мы понимаем, да, человек в стрессовом состоянии, после ДТП, не в адекватном состоянии, вдруг еще где-то вспомнил о том, что ему выгодно убежать. Что он может натворить, убегая, сколько еще жертв может произойти, мы с вами только можем догадываться. Поэтому, естественно, здесь вот эту вот ошибку давно надо было устранить еще до принятия закона. Но вот раз уж на этапе принятия закона ее не устранили, то, значит, надо устранять ее уже сейчас.
И по статистике, вот все-таки те, кто скрывается с места ДТП, это люди действительно впоследствии выясняются, что они были то ли под наркотиками, то ли под алкоголем каким-то, или нет? Вот есть какая-то статистика,
как вот
кто убегает?
А как вы себе представляете вот эту статистику выяснения, да? То есть это человеку придут, скажут, ты был пьяным? Ну да, конечно, я был пьяный, дайте мне побольше срок. Естественно...
Не, ну как, там, обычно же ловят, могут ловить через час. Через час-два могут
ловить.
Ну,
вот я думаю, что тех, кого поймали через там день, через два, они будут говорить, что они вообще были трезвыми, да, и, соответственно, они уже успеют протрезветь. Тот, кто не успел протрезветь, он может сказать, что, знаете, я вот настолько переживал после аварии, что побежал в магазин, купил водку и горла залпом ее выпил.
То есть теперь по умолчанию пьяный? Теперь по умолчанию пьяный.
По умолчанию пьяный, и, соответственно, для тех, кто, надо, чтобы понимали, да, но этот закон еще не принят, и когда его примут, надо, чтобы понимали те, которые пытаются скрыться с места ДТП трезвые, да, что они уже будут считаться как пьяные, то есть получат наказание.
А это отягчающее обстоятельство?
Ну, это, получается, не отягчающее, это другая часть будет статьи, соответственно, другие сроки.
Нет, я имею в виду, что авария, совершенная в пьяном виде, это, ну, то, что человек был пьяный за рулем в момент ДТП, если он виновен, это отягчающее обстоятельство.
Если у нас речь идет про уголовную ответственность, то есть это тяжкий вред или смерть одного или нескольких людей, то это даже другая часть статьи 254, соответственно, наказание уже более суровое по этой статье. То есть это не речь идет не о том, что это какое-то отягчающее обстоятельство, а речь идет о том, что это вообще другая статья даже, то есть, ну, там другой пункт для статьи. Поэтому, соответственно, водителям выгоднее, естественно, чтобы они считались трезвыми, они получили максимальное наказание.
Понятно. С вашей точки зрения, это поможет улучшить безопасность на дорогах, усилить ее?
С моей точки зрения, это исправляет роковую ошибку, потому что подстрекать пьяных водителей, скрываться с места ДТП, потому что так им меньше срок дадут, но это просто непозволительная роскошь.
А презумпция невиновности? А презумпция невиновности как же?
Ну, вы знаете, презумпция невиновности может быть и невиновному.
То есть не сбегай.
Сначала, естественно, ДТП с трупами, а потом сбегают с места ДТП, и вы презумпции невиновности.
То есть презумпция невиновности не сбегать с места ДТП и все, и выяснять?
Естественно, это требование правил дорожного движения. То есть водитель должен их выполнять. Просто, да, получится дополнительная ответственность у тех трезвых водителей, которые вдруг решили почему-то сбежать. У них будет, соответственно, наказание, как будто они были пьяными. Но надо понимать, что скрываться в смысле это плохо, да, это может быть реальный срок.
Спасибо. Принято. Александр Холодов был с нами на связи. Он вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов и защитник прав автомобилистов, одобряет правительственную инициативу по ужесточению наказания для сбежавших с места ДТП водителей. Итак, если человек устроил дорожно-транспортное происшествие, где пострадали люди или погибли люди, нанесен серьезный вред здоровью, человек убегает автоматически. Ну, в случае, если этот закон будет принят Государственной Думой, в этом случае человек будет по умолчанию признаваться пьяным. И, соответственно, это уже другая статья, и это серьезное наказание. В движении.
В движении.
7373948 – это телефон прямого эфира. Что показывает Яндекс? А Яндекс показывает 6 баллов, причем Через час будет 7, а через 2 часа будет 8 баллов, а к вечеру, к 19 часам будет вообще 9 баллов. 7373948, где вы едете? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Проспект да. Мира свободный, на удивление, для этого часа в сторону области, но через каждые 100 метров стоит по ДПСнику. Совершенно непонятно, из-за чего первый раз такое вижу.
Спасибо. Спасибо. Принято. Может быть, появятся какие-то новости на эту тему. Третье транспортное кольцо в районе Савеловского вокзала, как обычно, очень сложное. Там еще и дорожные работы, и дорожно-транспортное происшествие. Еще есть затруднения в районе Лефортовского тоннеля. И вот здесь, на проспекте Андропова, очень серьезное заблокировано движение, по-моему, все-таки из-за ДТП, и в районе Якиманки тоже там дорожно-транспортное происшествие, и даже восклицательный знак, то есть там что-то еще. 7373-948, еще вас послушаем, здравствуйте, алло.
Где вы? Алло, движение еще?
Да, где вы?
Внешняя Садовая, от Курского до проспекта Мира, я еду уже больше 40 минут, и еще очень долго.
Спасибо, принято, 15 часов, новости.